Владимир Ведрашко познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Выступление Владимира Путина в Госдуме и оппозиционная акция около парламента. Голодовка в Астрахани с требованием отмены итогов выборов мэра. Прекращение кампании претендента на республиканскую номинацию в президенты США Рика Санторума. Годовщина теракта в Минске. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Премьер-министр России Владимир Путин отчитался сегодня перед депутатами Госдумы о работе своего правительства в последний раз на посту главы кабинета министров и перед тем, как вернуться на пост президента России. За ходом выступления Владимира Путина целый день в Госдуме следил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он сейчас с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Данила. Что наиболее интересного сказал Владимир Путин?
Ну, на самом деле, честно вам скажу, что после этого отчета председателя правительства сейчас здесь, в Думе, все рассуждают о том, не что интересного сказал сам Владимир Путин, а что интересного произошло ему в ответ. Потому что из того, что сказал Владимир Путин, никто из постоянных парламентских наблюдателей не нашел ничего необычного. Вот буквально с момента, когда он еще стал президентом, в каждом послании Владимира Путина Федеральному собранию говорилось о необходимости социальной ответственности бизнеса, о том, что минимальный размер оплаты труда должен сравняться с прожиточным минимумом, о том, что нужно повышать пенсии, выполнять социальные обязательства, что повышается довольство армии и МВД. Вот все 12 последних лет, в том числе последние 4 его на посту премьера, говорится одно и то же. Говорится также, что исполнительная власть в этом добивается определенных успехов. Ну, например, сказано было, что в 2010 году рост реальных доходов населения был на 5 и чуть больше 5%. Правда, при этом оговорился Владимир Путин, что вот зато в 2011 рост был там что-то такое около 1%. В общем, лейтмотивом того, что говорил Путин, было, что исполнительная власть России справилась с кризисом, а именно кризис пришелся на 4-летие премьерства Владимира Путина. Ну, дальше все перешли к вопросам. И самый интересный вопрос, самый горячий, задала Елена Дропека из «Справедливой России», которая спросила премьера про то, как он относится к происходящему в Астрахани, где уже 27-е сутки идет голодовка Олега Шейна против результатов выборов мэра. И Владимир Путин сказал, что оценка результатов выборов не входит в компетенцию президента и председателя правительства, нужно идти в суды. И даже с какой-то полуулыбкой Путин спросил, ну а вот он голодовку держит, а что же он в суд-то не пошел? И здесь большая часть, почти вся фракция «Справедливой России» покинула заседание Государственной Думы и собралась на специальное обсуждение того, что же им делать дальше. На заседании фракции было решено, что депутаты от «Справедливой России» в зал больше не пойдут, хотя там и осталось человек 5 примерно, в том числе Елена Мизулина и Алексей Митрофанов. Но в ответе на вопрос «Радио Свобода», почему вышли и что будет дальше, Сергей Миронов, глава фракции, сказал, что депутаты в зал не вернутся, а вышли потому, что категорически не устроило отношение Владимира Путина, даже не оценка, а отношение Владимира Путина к происходящему в Астрахани. Он сказал, что то, что нужно идти в суды, мы и сами знаем, хотя в России, во всяком случае, по примеру Санкт-Петербурга, видно, что правосудия нет, да и в Астрахани тоже нет. Нам важна была моральная оценка того, что происходит в Астрахани. Ну и Миронов сказал, что хорошие личные отношения с Путиным для него остались в прошлом. После этого были выступления лидеров фракций, в том числе Геннадия Зюганова из КПРФ, который в ответ на победные реляции Путина говорил, что вообще-то Россия пережила кризис очень плохо, что из стран двадцатки она последняя, из стран БРИКС она последняя, из нефтяных держав она тоже последняя. Ну и в своем заключительном прощании, так сказать, с парламентом Путин сказал, что нужно всем работать вместе, а речь Миронова, в которой тот тоже повторил свой тезис о том, что нужна моральная оценка, сказал, что это не входит в его компетенцию.
Благодарю вас, Данила. Напомню, что с нами из Думы был корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Но события развивались сегодня не только в самой Думе, но и вокруг нее. Оппозиция попыталась провести рядом с Госдумой акцию протеста, и были задержаны около 10 участников этой акции, в том числе координатор Левого фронта Сергей Удальцов. С подробностями Елена Поляковская.
В связи с предстоящим приездом Владимира Путина в Госдуму с самого утра среды здание Нижней палаты российского парламента было взято под усиленную охрану. Подойти ко входам в здание можно было, лишь имея пропуск депутата, работника аппарата Госдумы или аккредитованного здесь журналиста. Однако оппозиционеры, которые ранее заявляли о намерении провести акцию «Белая Госдума», все-таки попытались это сделать. Едва начавшись, акция закончилась задержаниями десятка ее участников.
Человека забрали, вы все видели, что это такое? Объясните немедленно, кто его забрал, за что?
Почти сразу же был задержан координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Он искренне недоумевал, для чего нужно было перекрывать подходы к зданию Госдумы и за что задержали граждан, которые выражали свой мирный протест.
Сегодня, как известно, Владимир Путин делает отчет перед депутатами. Мы хотели задать ему вопрос хотя бы на расстоянии, когда же наконец в России появится честная власть, легитимная власть, избранная на свободных честных выборах, потому что то, что было 4 марта и 4 декабря, мы не считаем законными, легитимными и честными выборами. Также мы хотели поддержать голодающих в Астрахани, которые уже 4-ю неделю там отстаивают уже честные выборы в своем городе конкретном. К сожалению, полноценную эту акцию провести не удалось, потому что власти предприняли серьезные меры, были выставлены полицейские кордоны. Подойти к зданию Думы было практически невозможно. И когда мы просто пытались прогуляться вокруг Думы по тротуару, сразу начались задержания. Вот меня очень быстро задержали, буквально через 5 минут, хотя в это время просто передвигались по тротуару без всяких признаков какого-либо массового мероприятия. Затем было доставлено в УВД Тверское, там был оформлен протокол по статье 20.2 организации несанкционированного массового мероприятия. И в целом я считаю, конечно, эту ситуацию ненормальной. Действия власти, действия полиции были немотивированными. Зачем понадобилась эта полицейщина против абсолютно мирных граждан, там, может, сотни людей собралось, которые хотели выразить свое мнение абсолютно законным способом. Зачем это понадобилось, непонятно. Это какая-то боязнь власти своего народа. Люди были настроены мирно, то есть никакой угрозы они не представляли. Чего боялись власти, что люди там ворвутся в Думу или захватят Кремль, непонятно.
Полицейские, которые проводили задержание оппозиционера, сообщили в суде, что он призывал людей пройти к зданию Госдумы. В итоге судья мирового участка Тверского суда Ольга Боровкова назначила Удальцову в виде наказания штраф в размере 2000 рублей.
Это был материал Елены Поляковской. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:15. Напомню об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия России заявила, что не нашла подтверждения информации о фальсификациях на выборах мэра Астрахани и не будет инициировать процедуру отмены итогов голосования. В Мурманской области при сходе лавины погибли 2 туриста из Петербурга. Еще один получил тяжелые травмы. В подмосковном городе Жуковске задержаны 10 защитников Цаговского леса, которые блокировали подъезд техники к месту вырубки деревьев. Индонезийские власти распространили предупреждение об опасности цунами в Индийском океане. К северу от провинции Ачех сегодня произошло землетрясение магнитудой 8,7. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы «Почему Иран избрал Турцию местом переговоров с международным сообществом и литовский паспорт. 20-летие». Программа «Время и мир», 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». У нас, как обычно, в это время обзор западной прессы, который сегодня подготовила Александра Вагнер. Александра сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин.
Одна из главных обсуждаемых международных тем сегодня – это невыполнение Дамаском условий плана мирного урегулирования конфликта в Сирии, предложенного ООН. 10 апреля должен был начаться вывод всех тяжелых вооружений и армейских подразделений сирийских городов. Этого, по словам оппозиции, не произошло. Как оценивают происходящее западные газеты?
Статью на эту тему газета «Гардиан» начинает с упоминания о рекордном количестве беженцев, пересекших турецкую и ливанскую границу на минувших выходных. По мнению газеты, это свидетельствует о непрекращающихся столкновениях правительственных войск президента Башара Асада и оппозиции. Издание обвиняет западные страны в бездействии и пишет о необходимости пересмотреть отношение к происходящему в Сирии. Цитирую. «Что сейчас действительно необходимо, так это переосмысление Западом своей политики, исходя из предпосылки, что сирийский кризис невозможно остановить. США наравне с Великобританией и другими членами НАТО придерживаются доктрины «обязаны защищать», о которой много говорилось во время ливийской кампании. Но даже если этой доктрины и не было бы, довольно трудно продолжать игнорировать причастность к происходящему, когда пропускаются установленные сроки, санкции приносят сомнительную эффективность, а осуждающие заявления остаются неуслышанными. Это не является аргументом в пользу вторжения НАТО в Сирию, но, учитывая масштабы страдания, стоит опробовать иные шаги – создать ведущие из Сирии в Турцию гуманитарные коридоры и зоны безопасности, защитить сирийцев при помощи бесполетной зоны. Сопротивляться этому дальше не имеет смысла». Конец цитаты. В отличие от британских изданий, американские не спешат делать окончательные выводы. В опубликованных статьях сообщается о визите спецпосланника ООН Кофи Аннана в турецкий лагерь для сирийских беженцев, который был накануне обстрелян со стороны Сирии. Аннан заявил, что у режима Асада есть время до 6 утра 12 апреля, чтобы окончательно прекратить огонь. Западные издания также цитируют слова министра иностранных дел Сирии Валида Муалема, сказанные накануне на встрече в Москве, что часть воинских частей были выведены из сирийских городов, а в стране получили аккредитацию более 28 международных изданий. При этом Турция, как сообщается, планирует открыть гуманитарные коридоры и разрабатывает план по созданию буферной зоны.
Александр, еще одна громкая международная тема – это предстоящий запуск Северной Кореи баллистической ракеты, которая вызывает тревогу международного сообщества. Что пишут об этом?
Западные газеты пишут о подготовке к запуску этой ракеты, и которая, как планирует Пхеньян, выведет на околоземную орбиту искусственный спутник. Точная дата запуска неизвестна, однако ожидается, что это произойдет с 12 по 16 апреля. Это событие приурочено к столетию со дня рождения основателя Северной Кореи Ким Ир Сена. Многие страны уже выразили озабоченность в связи с планами Пхеньяна и обращая внимание на резолюцию ООН, которая запрещает Северной Корее запускать любые баллистические ракеты. В своем заявлении Пай Чан Хо, глава Центра управления полетами при Северокорейском комитете космической технологии, отверг критику международного сообщества.
Нас действительно не заботят мнения со стороны. Проект важен для развития нашей национальной экономики. По этой причине мы продолжаем работы по осуществлению запуска.
Сказал Пай Чан Хо, глава Северокорейского центра управления полетами. В редакционной статье газета Christian Science Monitor пишет, что за последнее десятилетие ни один из предыдущих запусков ракет большой дальности не увенчался стопроцентным успехом из-за технических проблем. Приведу цитату. «Северная Корея уже довольно долго балансирует на грани и прибегает к шантажу. К счастью, семейная династия Кимов использовала провокационные действия достаточно долго, чтобы остальная часть мира поняла, что происходит. Даже единственный союзник Пхеньяна, Пекин, оценивает происходящее как ребяческую выходку. В то же время небольшая, бедная и похожая на отшельника страна упорствует в использовании угроз и запугивания главным образом против США, Южной Кореи и Японии. С одной стороны, чтобы укрепить единство малочисленной богатой элиты, с другой, чтобы упрочить законность режима в среде голодных и в основном неосведомленных северокорейских масс». Конец цитаты. Газета пишет, что планируемый запуск ракеты «Инха-3» вероятно связан с потребностью в продовольственной помощи или нефти и называют испытанной тактикой стремление Пхеньяна получить требуемое. Валентин.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. А мы продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к центральным российским событиям. В Астрахани продолжается голодовка экс-кандидата в мэры Олега Шейна и его сторонников, которые добиваются отмены итогов выборов мэра, которые, по их мнению, были сфальсифицированы. В Астрахани находится корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко. Она с нами в эфире. Здравствуйте, Елена. Сегодня ситуация в Астрахани обсуждалась даже на заседании в Госдуме, где выступал премьер-министр Владимир Путин. Ответ Путина на вопрос о ситуации в Астрахани не удовлетворил депутатов от «Справедливой России». Они покинули здание, зал заседания. И мой вопрос, что делается в самой Астрахани? Какие действия предпринимают справедливороссы в Астрахани?
Добрый день. Если вчерашний день в Астрахани был днем импровизированных уличных акций, то сегодня день наблюдения. Люди, сторонники Олега Шейна, которые голодают вместе с ним, протестуя против фальсифицированных, по их мнению, выборов, наблюдали, во-первых, за развитием событий в Центральной избирательной комиссии, где, как они ожидали, будет принято какое-то решение по необходимости перевыборов в Астрахани, и, конечно же, за Владимиром Путиным. Что касается высказываний члена ЦИК Ивлева про то, что в проверенные факты нарушений избирательного законодательства не являются основанием для отмены выборов в Астрахани, это заявление их нисколько не смутило. Они сказали, что это позиция всего лишь одного сотрудника Центральной избирательной комиссии, и Олег Шейн в интервью «Радио Свобода» говорил, что верит в то, что Чуров, вероятно, сможет организовать некое заседание ЦИК, где будет принято коллективное решение о необходимости перевыборов в Астрахани. Что касается реплики Владимира Путина о том, что нечем голодать, если люди не обращаются в суды, то Олег Шейн буквально только что закончил общаться со своими сторонниками, журналистами, рядом со своим... На этой встрече собрали около 50-60 человек. Она проходила в формате встречи с депутатом. Он заявил о том, что он с удовольствием бы обратился в суд, если бы у него были все видеозаписи, сделанные на камеры с избирательных участков. Таких видеозаписей, по словам Шейна, у него нет до сих пор. Дело в том, что все упирается в технические проблемы. В вторую очередь, политические. И Ростелеком якобы, по словам Шейна, не может доставить все видеозаписи в Астрахань, чтобы Шейн вместе с сторонниками могли приобщить их к исковым заявлениям. Тем не менее, завтра он намерен подать исковое заявление без этих видеозаписей, но с ссылками на интернет-сайт, где их можно скачать. Таким образом, Олег Шейн подтвердил то, что голодовка продолжается. Ранее, я напомню, звучали мнения о том, что если ЦИК пойдет навстречу голодающим, то они хотя бы могут принимать сок. Но никакого сока в их диете не предвидится. Люди здесь настроены идти до конца, несмотря на то, что многие медицинские работники опасаются за их здоровье.
Елена, вы видели, общались с ними. Какова ваша оценка? В каком состоянии они находятся, участники голодовки?
Они, говорят, слабо, двигаются мало. В штаб Олега Шейна представляет собой две небольших комнаты с плохой вентиляцией. В Астрахани плюс 25. Видно, что людям очень жарко. В комнате есть несколько матрасов. Многие проводят время в основном лежа на них. И читая уголовный кодекс, кодекс об административных правонарушениях, это в основном единственные книги, которые читают в штабе. Кроме того, эти люди очень эмоциональны. Только что мы видели женщину, которая плакала просто потому, что сегодняшний вердикт сотрудника ЦИК не позволил ей надеяться на то, что ее родные смогут употреблять в пищу хотя бы сок.
Благодарю вас, Елена. Напомню, что с нами в эфире из Астрахани была специальный корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко. В Минске сегодня проходят траурные мероприятия памяти погибших и раненых при взрыве в метро год назад, 11 апреля 2011 года. На месте взрыва погибли 11 человек, еще четверо скончались от ран в больницах. Подозреваемые в совершении этого преступления были задержаны, осуждены и расстреляны около месяца назад. Скоротечность расследования и исполнение приговора вызвало волну международной критики в адрес белорусских властей. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Подозреваемые в совершении теракта были задержаны спустя несколько дней после взрыва. Ими оказались 25-летние жители Витебска Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев. Впоследствии им было вменено и совершение других взрывов в Витебске в 2005 году и в Минске в 2008. 30 ноября 2011 года, по завершении предварительного следствия и судебного процесса, Верховный суд Белоруссии признал Коновалова и Ковалева виновными в организации теракта и приговорил обоих к высшей мере наказания. Доводы защиты и международного сообщества о многочисленных нестыковках в ходе следствия и требования повторного суда были проигнорированы. В начале марта президент Александр Лукашенко отказался помиловать приговоренных к казни, а 17 марта семья Ковалевых получила уведомление о приведении приговора в исполнение. Аналитики сразу же задались вопросом, что вынудило так спешить с расстрелом Коновалова и Ковалева. Любовь Ковалева, мать Владислава, считает, что высшее руководство страны попыталось не только в очередной раз продемонстрировать свою особую позицию, но и показало, что не признает никаких авторитетов. Вместе с тем она обратилась к президенту Лукашенко с просьбой передать ей тело сына. Заказное письмо с уведомлением в администрацию президента отправлено 22 марта и пока остается без ответа.
12 марта началась сессия Комитета по правам человека. 23 марта Европарламент выносит решение по Белоруссии. Все это происходит в этот период времени. Я все-таки надеялась, что будет какой-то торг. Поэтому, ну, я и сейчас не чувствую, что моего сына. Я не хочу в это верить. Вот они все сделали быстренько. В феврале они мне свидания не дали, а дали вот как раз перед казнью. Они думали, они запугают мальчишек, и мальчишки будут молчать. Да, Дима молчал, сын мой не стал молчать. Вот оно и пошло. Они и Влад это пристегнули, чтобы приговор был серьезней.
Во многих семьях дата 11 апреля навсегда останется трагической. Прославленный белорусский спортсмен, метатель диска, олимпийский призер Василий Копцюх потерял 21-летнего сына Романа и не склонен обелять Владислава Ковалева, который проходит как соучастник преступления.
Но мое мнение такое, если он поставлял в течение длительного времени компоненты, ну, этой бомбы, там, взрывных этих, знал о том, что делал Коновалов и не мог перешагнуть и сказать это, остановить эту жестокую игру, которую затеял Коновалов. Не знаю, может быть, даже это хуже. Рядом стоял и вроде бы как и ни при чем.
11 апреля у входа на станцию метро «Октябрьская» на месте временной памятной доски установлен мемориальный знак, представляющий собой бронзовую стелу высотой более 2 метра и 3 метра в длину. Знак создан по композиции белорусского скульптора Константина Селиханова и называется «Река памяти». На поверхности изображены 15 волн с фамилиями 15 погибших в Минском метрополитене. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин отчитался перед депутатами Госдумы о работе своего правительства. Главными достижениями он считает стабилизацию экономики и рост численности населения. Утром возле здания Думы были задержаны активисты оппозиции, намеревавшиеся устроить акцию с белыми лентами, символизирующими честные выборы. Среди задержанных координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Центральная избирательная комиссия России заявила, что не нашла подтверждения информации о фальсификациях на выборах мэра Астрахани и не будет инициировать процедуру отмены итогов голосования. Вопрос об отмене итогов выборов мэра Астрахани должен решить суд, заявил премьер-министр России Владимир Путин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме. В Мурманской области при сходе лавины погибли 2 туриста из Петербурга. Еще один получил тяжелые травмы. Индонезийские власти распространили предупреждение об опасности цунами в Индийском океане к северу от провинции Ачех. Сегодня произошло землетрясение магнитудой 8,7 0,7. В подмосковном городе Жуковский задержаны 10 защитников Цаговского леса, которые блокировали проезд техники к месту вырубки деревьев. Тверской суд Москвы признал законным административный арест на 5 суток активиста Николая Ляскина, задержанного 8 апреля во время флешмоба «Белая площадь». МИД Ромни остался единственным вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президента США от республиканской партии. Его главный соперник Рик Санторум объявил о выходе из борьбы. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью «Радио Свобода», блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Традиционный вопрос. Что посоветуете в первую очередь нашим читателям?
Здравствуйте, Валентин. И как все чаще становится в последнее время, те новости, о которых вы говорите, тесным образом связаны с теми мультимедийными материалами, которые уже есть на сайте. Прежде всего, я хочу напомнить, что наши корреспонденты Елена Власенко и Никита Татарский работают в Астрахани. Они освещают события, связанные с голодовкой Олега Шейна и акциями протеста его сторонников. Сегодня материал обновляется в режиме онлайн. Наши коллеги постоянно передают всю новую информацию, появляются фото и видеосъемка. И я надеюсь, что в субботу, когда в Астрахани планируется большой митинг с участием не только местных, но и московских оппозиционеров, туда собираются приехать многие известные люди, и предполагается, что эта акция, ну, если будет несопоставима по размерам, масштабам с московскими, то, во всяком случае, будет значительно больше, чем все протестные акции в регионах в последние месяцы. Мы попробуем провести с этой акции прямую видеотрансляцию. Повторю, митинг планируется в субботу. Смотрите за объявлениями на сайте. Мы уточним время начала прямой трансляции, и если технические возможности позволят, то проведем ее в этот день. И наши корреспонденты, соответственно, будут вести оттуда репортаж, брать интервью у участников этого митинга, разговаривать в эфире с теми людьми, кто держит голодовку. Словом, вот мы планируем такую большую мультимедийную подачу, которая, собственно говоря, уже началась сейчас, а завершится прямой трансляцией в субботу. Еще одно видео связано с сегодняшней акцией протеста у Государственной Думы. Валентин, вы сейчас тоже об этом в новостях говорили, где были задержаны оппозиционеры. У нас есть видео и фотосъемка. Вы ее тоже можете посмотреть на главной странице сайта. И еще к одному видеоматериалу я хотела бы отослать наших слушателей и читателей. Речь идет об истории Цаговского леса. Мы много об этом писали. Вот сегодня после очередной акции протеста задержаны ее участники. Но мы не только о ней писали, но и делали видеорепортажи. Довольно выразительный автор, наш корреспондент Дмитрий Зыков. Вы их легко найдете по поиску в архиве сайта. И таким образом поймете всю сложность этой цаговской предыстории. Сложность не в том смысле, что невозможно было не вырубить лес, а сложность в том, что это противостояние между гражданским обществом и властями нарастает уже довольно давно. Читайте, смотрите, слушайте сайт «Радио Свобода».
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы». Обратимся к международной политике. Республиканец Митт Ромни остался единственным вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от республиканской партии. Во вторник его главный соперник Рик Санторум официально объявил о выходе из борьбы, рассказывает Юрий Жигалкин.
Уход уже не опасного, но все еще дорогостоящего соперника позволит Митту Ромни сосредоточить и внимание, и не столь уж крупные средства на прямом противостоянии с Бараком Обамой. Таков основной вывод американских комментаторов после неожиданного объявления Рика Санторума о том, что он заканчивает свою кампанию за номинацию в президенты от республиканской партии. Выступив в Геттисберге перед небольшой группой своих сторонников, Санторум рассказал о том, что решение было принято всей семьей в прошедшие выходные за кухонным столом. Он, по его словам, выбывает из борьбы за президент, но не из борьбы за страну, за укрепление того, что в ней лучшее. В этой стране заложено много, много великого потенциала. Нам нужны лидеры, которые верят в это, кто готов поднять нас на осуществление мечты, вместо того, чтобы пытаться обеспечить нас материально или сделать за нас то, что мы способны сделать сами и сделать это лучше. Я предприму все возможное для того, чтобы мы победили президента Обаму, выиграли большинство в Конгрессе и продолжили защищать американские ценности. Те самые ценности, которые превратили Америку в самую замечательную страну в истории человечества, которые превратили ее в тот самый сверкающий город на холме. Митт Ромни не скрыл своего облегчения в связи с тем, что с его плеч наконец-то пал обременительный груз. Этот день выдался для меня очень хорошим. Сенатор Санторум решил отказаться от продолжения своей кампании. У меня с ним был разговор сегодня утром. Мы обменялись мнениями относительно того, как нам двигаться вперед. Нас объединяет интерес. Мы заинтересованы в том, чтобы наша страна двигалась в другом направлении. Любопытно, что разговор фактического кандидата партии в президенты с его до сих пор главным соперником не завершился выражением Санторума публичной поддержки кандидатуры Ромни. Политологи, правда, отмечают, что Ромни в ней не очень нуждается. Консервативная прослойка электората, на которую ставит Санторум, была вынуждена уступить обстоятельствам, указывающим на неотвратимую победу Ромни в борьбе за номинацию, и в последние недели стала стекаться под знамена Ромни. Опросы указывают, что Санторум уступил бы Ромни на первичных выборах в конце месяца даже в его родном штате Пенсильвания. Уход же непобежденным может позволить Санторуму оставаться в роли заметной политической фигуры и даже оказать влияние на идеологическую программу Митта Ромни, так считает известный американский обозреватель Билл Шнейдер. У Санторума практически не было никакой возможности добиться номинации, говорит Билл Шнейдер. Его реальной задачей была борьба за консервативные ценности. Это была попытка утвердить себя в звании лидера консервативного крыла партии, чего он, по-видимому, добился. Я думаю, что он еще покажет себя на съезде партии и при поддержке своих сторонников заставит Митта Ромни занять более консервативные позиции. Тяжелая кампания и трудная победа уже стоила Ромни, судя по всему, голосов многих избирателей. Согласно последним опросам, Барак Обама опережает Митта Ромни на 8% в прямом противостоянии. Президент пытается закрепить этот разрыв.
Это был материал корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрия Жигалкина.
«Мобильная свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере вновь всплеск политической активности, связанный с выборным скандалом в Астрахани. Пока трудно предсказать, насколько эффективным окажется этот конкретный протест против фальсификации выборов. Колумнист «Ленты.ру» Иван Давыдов считает, что главная проблема борьбы за честные выборы – отсутствие позитивной программы.
В интернете, по свежим данным, уже больше 50 миллионов россиян. То есть большинство здесь явно не гражданские активисты. И эти миллионы могли бы давно уже воспылать праведным гневом и смести ненавистный режим. Но отчего-то не сметают. Кстати, в телевизоре, если верить рейтингам, они тоже в основном не на новости налегают. Предпочтение отдается сериалам о неразделенной любви и неполитизированным ток-шоу. Дело, видимо, все-таки не в недостатке правды. Рядовые жители страны не хуже самых отчаянных разоблачителей из блогов, осведомлены о произволе властей и коррупции. Они с ними сталкиваются ежедневно и повсеместно. В общем, не в отсталости масс, похоже, дело. Люди, видимо, уже поняли, что мы хотим сломать, и раз информация такого рода не очень возбуждает массы, стоит попытаться сформулировать, что мы потом собираемся сделать. Слушатели все здесь, и они не такие уж страшные. Осталось только найти слова, которые их заденут.
Найти нужные слова, вероятно, пытается популярный блогер Илья Варламов, объявивший о намерении баллотироваться на пост мэра Омска.
17 июня в Омске будут выборы мэра. Неделю назад оргкомитет движения «Гражданин-мэр» предложил мне участвовать в праймериз омской оппозиции, и я согласился. На первый взгляд идея абсурдная. Я был в Омске один раз в жизни, родился и всю жизнь прожил в Москве. У меня тут семья и бизнес. Кандидатура в мэры не самая типичная. Но если меня все же выдвинут, у нас будет самая веселая и шумная избирательная кампания за всю историю выборов мэров в России. У всех крупных городов в России одна большая проблема. Они не приспособлены для комфортной жизни людей. Ею мы займемся в первую очередь. Человек станет в городе главным. Моя программа «10 шагов», которую я писал про Москву, подойдет для многих российских городов. В первую очередь нужно реформировать общественный транспорт. Бюджета, который необходим для строительства одной ветки омского метро, хватило бы, чтобы построить современную трамвайную сеть протяженностью примерно 60 километров и избавить от транспортных проблем весь город. Исчезли бы адские маршрутки. У нас будет открытый штаб с постоянной прямой трансляцией всего происходящего в интернет, постоянные фотоотчеты. Мы покажем всем, что выборы — это не сложно и скучно, а наоборот, легко и весело.
В американских блогах обсуждают проблему растущего внутреннего долга по кредитам, выданным на обучение в колледже. Как показало исследование, обнародованное в конце марта Федеральным резервным банком Нью-Йорка, непогашенные долги по образовательным кредитам превышают общий объем долгов американцев по кредитным картам и кредитам на покупку автомобиля. Рост числа поступающих в вузы дает основание считать, что долг будет расти и в дальнейшем. Ричард Веддер в блоге на сайте The Chronicle of Higher Education приводит еще более удивительную статистику.
В этом году число американцев с непогашенными кредитами за высшее образование сравнялось с числом людей, имеющих степень бакалавра. Как такое может быть? Во-первых, огромное количество людей, взявших кредит на обучение в колледже, так его и не заканчивают. Во-вторых, не все бравшие кредиты брали их на бакалаврские степени. И в-третьих, далеко не все выплачивают эти кредиты в разумные сроки. На данный момент около 40% заемщиков – люди старше 40, а многим даже больше 50. Средний возраст человека с непогашенным образовательным кредитом составляет сейчас 34 года, хотя принято думать, что к этому возрасту с долгом за колледж пора бы уже и рассчитаться.
Веддер призывает правительство уделить проблеме больше внимания и ужесточить условия выдачи кредитов. Эндрю Леонард в блогах журнала Salon настаивает на том, что разрешение проблемы зависит не только от внимания нынешней администрации.
От печально известного кризиса на рынке жилищного кредитования этот кризис отличается тем, что ему на протяжении последних лет как раз уделялось довольно много внимания. История о том, как президент Обама пытался помочь людям рассчитаться по образовательным кредитам и сделать высшее образование более доступным, показательный пример попыток нынешней администрации починить сломанную систему в контексте политического процесса, который сводит на нет возможность каких-либо прогрессивных перемен.
Одним из путей решения проблемы может стать привлечение частного капитала. Именно с такой инициативой выступила молодая компания SoFi. Она создает при отдельных университетах инвестиционные фонды для бывших выпускников, средства из которых выделяются под меньше, чем госставка, процент студентам этого университета. Уолтер Рассел Мид хвалит инициативу в блоге The American Interest.
Выпускники получают возможность предоставлять активную помощь студентам. Кроме денег, студенты получают советы, причем этот процесс непосредственно связан с шансами обеих сторон на своевременную выплату кредита. Опытные наставники смогут уберечь молодежь от ловушек и подвохов современной системы.
Но, как отмечает один из комментаторов этого поста, корень проблемы не в высоких кредитных ставках, а в растущих ценах на образование.
При жизни последнего поколения рост стоимости высшего образования превышал показатели инфляции. Улучшалось ли при этом качество? Нет, нет и нет. В свое время я мог заплатить за семестр в университете, подрабатывая по 20 часов в неделю мойщиком посуды. Я даже не думал о кредитах. Теперь это невозможно. Начать надо с половинного сокращения бюджета университетских администраций. Это резко снизит стоимость образования.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.45. Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин отчитался перед депутатами Госдумы о работе своего правительства. Главным достижением он считает стабилизацию экономики и рост численности населения. Утром возле здания Думы были задержаны активисты оппозиции, намеревавшиеся устроить флешмоб с белыми лентами, символизирующими честные выборы. Вопрос об отмене итогов выборов мэра Астрахани должен решать суд, заявил Владимир Путин, выступая в Госдуме. Центральная избирательная комиссия заявила, что не нашла подтверждения информации о фальсификациях на выборах мэра Астрахани и не будет инициировать процедуру отмены итогов голосования.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Республиканский выбор. Санторум ушел, Ромни побеждает.
Комментарии экспертов.
Григорий Явлинский. О себе как о счастливом человеке.
Право автора.
Яков Кротов. Защиту самоубийства от самоубийц.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». На очереди новости экономики. Президент России Дмитрий Медведев поручил подумать о введении в стране услуги сохранения номера мобильного телефона при смене оператора связи. Эта тема обсуждается в России уже несколько лет, в отличие от большинства развитых стран, где такие правила уже установлены. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Министерство связи и массовых коммуникаций России должно проработать решение, позволяющее внедрить в стране принцип так называемой переносимости номера, то есть возможность его сохранения абонентам при смене компании мобильной связи, заявил президент Дмитрий Медведев в ходе заседания открытого правительства. Эту идею поддержал и глава российской антимонопольной службы Игорь Артемьев, подтвердив, что отмена мобильного рабства внутри страны возможна при минимальных издержках самих сотовых операторов. Тема переносимости номеров с разной интенсивностью обсуждается в России уже несколько последних лет. Причем минувшей осенью об этом говорил именно глава Министерства связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев. На тот момент он сомневался в экономической целесообразности введения такой услуги, ссылаясь на далеко не очевидные прогнозы ее популярности. Впрочем, на этот раз эксперты сумели убедить Дмитрия Медведева в необходимости вновь к этой теме вернуться. Кто или что мешает сегодня введению в России услуги переносимости номера? Говорит один из авторов доклада, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Проблема в лоббизме телефонных компаний, большой тройки, которая не заинтересована в том, чтобы началась у них более жесткая конкуренция между собой. И я считаю, что регулятор Минкомсвязи в этом вопросе недооценивает выгоды, которые получат потребители, если они перестанут слушать только сотовых операторов. Экономических резонов никаких нет. Более 60 стран, развитых и развивающихся, этот принцип ввели. Во многих странах это бесплатно, это удобно, и это улучшает качество обслуживания потребителей, это делает людей свободными, без привязки к своему оператору, отменяет мобильное рабство. И мы рады, что Медведев поддержал наше предложение, надеясь на то, что поручение президента будет выполнено.
Перед тем, как представить президенту свои соображения относительно введения услуги сохранения номера при смене оператора, общались ли вы с самими сотовыми компаниями? Есть ли у них понимание глобальности проблемы и ее возможной стоимости?
Вы знаете, вот я смотрел, что говорили сотовые операторы, когда этот принцип вводился в Великобритании. Там разброс цены вопроса достигал несколько десятков миллионов фунтов. И у меня нет доверия к тем данным, которые озвучивают сотовые компании. Также я считаю, что даже если это такие какие-то существенные деньги, это все компенсируется в течение времени. А у потребителя должно быть право выбора, святое право, о котором говорил Кеннеди 50 лет назад в Конгрессе, когда говорил о базовых правах потребителей. И где технологически это возможно, его нужно вводить, а не слушать лоббистов индустриальных, как это часто происходит в России.
Сейчас многие предсказывают, что после введения новых правил сотовые операторы компенсируют эти дополнительные траты за счет роста тарифов на услуги мобильной связи. На ваш взгляд, насколько справедливы такие опасения? Или все-таки конкуренция между компаниями не даст им взвинтить цены?
Ровно такие же аргументы выдвигались, чтобы оставить плату за входящий вызов. Там тоже говорят о том, что мобильная связь подорожает несколько раз. Она только дешевела последние годы. И я считаю, что здесь будет ровно то же самое. Конкуренция компенсирует, а чтобы ее усилить, нужно расширить число участников рынка. Почему у нас большая тройка только в Москве? Почему у нас нет региональных операторов в Москве? Почему новые стандарты, новые частоты, новые сервисы 4G интернет выдается только избранным компаниям, а не всем всем тем, кто может запустить современный сервис высокоскоростного мобильного интернета и голосовой связи. Все это непонятно. И складывается впечатление, что рынок, по сути, неконкурентный, и при этом не только нет конкуренции между бизнесом, но и потребители отсечены от выбора.
На встрече с президентом вы говорили о необходимости введения услуги переносимости номера. Но ведь в России есть и более глобальные проблемы, связанные с этой отраслью. Те же внутрисетевые или международные тарифы на услуги мобильной связи. В этой сфере вы властям ничего не собираетесь предлагать?
Мы собираемся, мы надеемся, что если институт открытого правительства не станет временной игрушкой, а будет еще какое-то время функционировать, то да, тема телекоммуникаций будет представлена еще раз, и мы, конечно, будем выдвигать и другие инициативы, которые бы приблизили нашу страну к европейским стандартам, а именно отмена внутрисетевого роуминга, жесткое регулирование навязываемых услуг, вопросы роуминга и тарифов на роуминг, возможно, государственное регулирование, как и ЕС тарифов на роуминг международный. То есть все это у нас подготовлено. Вопрос стоит в том, чтобы была политическая воля учитывать мнение потребителей в государственной политике. Пока этого не было, и отраслевые ведомства в большей степени слушали в последнее время индустрию.
То есть, иначе говоря, у вас после заседания этого большого правительства есть ощущение, что что-то начинает меняться. Или же со сменой власти в стране обо всем этом можно будет забыть.
Наверное, есть, иначе бы мы бы не занимались этими вещами, понимая, что это все фикция. Мы надеемся на то, что поручения, которые даны, они формальны, они должны быть выполнены. Президент пообещал более внимательно смотреть на то, как исполняются его поручения.
Это был председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в завершении информационного часа рубрика «Общественное мнение». Сегодня мы поговорим об отношении россиян к инициативе законодателей по изменению правил порядка призыва в армию. Как известно, в Совете Федерации был подготовлен законопроект, который в корне меняет процедуру оповещения будущих солдат о начале службы. Теперь власти хотят обязать призывников самим являться в военкомат за повестками в течение 2 недель после опубликования указа президента о начале очередного призыва на военную службу. Кроме того, разработаны поправки в Трудовой кодекс, согласно которым за призывником будет сохранено рабочее место на все время его службы в армии, рассказывает Вера Володина.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Более половины россиян не поддерживают инициативу властей, по которой призывники должны лично являться за повестками в военкомат под угрозой судебного разбирательства за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. Это показал опрос, проведенный исследовательским центром портала superjob.ru. Руководитель центра Наталья Голованова сообщила, что исследование проводилось в конце марта, участвовало в нем 1600 респондентов из 209 российских регионов.
Неприятие этой идеи вызывает у 61% опрошенных нами россиян. По мнению респондентов, государству это нужно, чтобы люди служили ему, а не наоборот. Следовательно, власти обязаны создавать приемлемые условия для службы в армии, а не придумывать новые способы пополнения рядов служащих и наказания тех, кто по какой-либо причине не получил повестку. Комментарии респондентов крайне эмоциональные. Это называется выбор без выбора, армия или тюрьма. Во-первых, человек мог не знать о принятии этого закона и приказа, в этом случае он становится уклонистом без своего ведома. А во-вторых, военкомандам придется бегать за каждым уклонистом, которых теперь станет многократно больше. Я, например, даже не знаю, когда выходит этот указ. Военкоматы работать не хотят, что ли, комментируют респонденты. Трудно повестку принести. Против нового метода призыва чаще высказываются мужчины. 64% среди мужчин против и 58% среди женщин опрошенной в возрасте 45 лет и старше, а также респонденты с ежемесячным доходом от 35 тысяч рублей до 45. Одобряют ужесточение правил призыва на военную службу каждый пятый участник опроса. По мнению этой группы респондентов, такой закон поможет увеличить количество солдат в рядах российской армии и напомнит молодым россиянам об их гражданском долге. Каждый гражданин, годный по состоянию здоровья, обязан пройти в службу в вооруженных силах и тем самым отдать частичку долга своему народу, комментирует респондент. Нужно строить правовое государство, для этого нужно приучать молодежь к ответственности, еще один комментарий. Затруднились ответом на поставленный вопрос 18% респондентов, это достаточно большой процент, причем затруднившихся среди женщин было значительно больше, 26% среди женщин и всего 12% среди мужчин. Где этот приказ будет публиковаться? Не всегда есть время прийти лично, не всегда можно увидеть вовремя. Чем тогда работники военкомата заниматься будут? А если человек в командировке или, например, в отпуске? Армия должна быть в жизни каждого уважающегося мужчины, но армия – дело добровольное. Милая Россия, сделай так, чтобы в твою армию не позорно было идти, и народ потянется.
На вашем сайте появилось еще одно исследование, связанное с призывом в армию, и вы узнали, насколько гражданам нравится, не нравится эта идея, предложение сохранить рабочее место за призывником. Об этом вы тоже можете рассказать?
Да, такой вопрос мы тоже задали нашим респондентам. Считают ли они, поможет ли такое решение уменьшить число уклонистов от армии, если действительно будут приняты изменения в трудовой кодекс, согласно которому за призывников будет сохранено рабочее место на весь период службы в армии. И больше половины респондентов, 64% респондентов, уверены, что количество уклонистов от подобного решения не уменьшится. По мнению опрошенных, у молодых людей есть немало причин избегать службы в армии. Такая мера, как сохранение рабочего места за призывником, едва ли кардинально изменит ситуацию. К тому же, предполагают респонденты, недобросовестные работодатели найдут 1000 способов избежать выполнения закона. Среди тех, кто скептически настроен по отношению к этой инициативе, больше, конечно же, мужчин и респондентов непризывного возраста, не служивших в армии. С ними готов поспорить почти каждый четвертый участник опроса. С точки зрения 24% респондентов, сохранение рабочего места за призывником все же может помочь сократить количество уклонистов. Так и должно быть. В какой-то степени это поможет, комментирует респондент, если только работодатель будет добросовестно исполнять свои обязанности перед призывником. Среди тех, кто уверен в результативности поправок, предложенных Советом Федерации, больше респондентов призывного возраста, не служивших армии, а также опрошенных старше 27 лет. 12% участников исследования затруднились однозначно оценить идею сенаторов. Если и поможет, то весьма незначительно, считают они.
Гостем рубрики «Общественное мнение» была Наталья Голованова, директор исследовательского центра рекрутингового портала superjob.ru. Предполагается, что идея сохранения рабочего места за призывником распространялась бы как на государственные, так и на частные предприятия. Напомню, как всегда, исследования проводились среди экономически активного населения страны старше 18 лет.
Рубрику «Общественное мнение» сегодня подготовила Вера Володина, и этот материал завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего информационного часа мы поговорим о выдвижении московского блогера кандидатом в мэры Омска, о выступлении в Госдуме Владимира Путина, о предвыборной кампании в США, точнее о решении Рика Санторума выйти из республиканской предвыборной гонки, о крушении карьеры видного китайского политика после убийства британского бизнесмена, о годовщине теракта в Минске и об избиении подростка в Калининградской области и о том, как следует воспитывать подростка. Вас ждут также рубрика «В Америке». Простите, рубрика «Сегодня в Америке», так что оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очевидно, что есть какой-то заказ.
Людей выселяют без предоставления жилья на улице.
Мы уже вывели некоторые воинские подразделения из северных
провинций. На центральную площадь, по разным данным, вышли от 5 до 8 тысяч человек.
Сегодня самочувствие ухудшается, потому что сердцем все-таки не воды. Но мозг совершенно ясный.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.